Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час с отцом Романом Зеленским. Братья и сестры, мы встречаемся с вами, беседуем в особенный день. 19 октября 1981 года, 27 лет тому назад, Архиерейский собор Русской Православной Церкви Зарубежной в Нью-Йорке прославился святыни, канонизировал новых мучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Среди прославленных мучеников – святая царская семья. Итак, именно сегодня, 27 лет тому назад, в этот день состоялось прославление зарубежной церкви. Сейчас вы знаете, наши церкви зарубежные объединились. Святая Православная Церковь Московского Патриархата в 2000 году причислила к лику святых, семью святых царственных мучеников. Зарубежная церковь каялась, молилась и 27 лет тому назад совершила прославление. И в эти дни вспоминаются слова Петра Валентиновича Мультатули из книги «Свидетельствуя о Христе до смерти». Зашедшее солнце 17 июля 18 года ознаменовало собой наступление нового века, века богоборчества и мамоны, время эвтаназии и клонированных биороботов, и, как полагали убийцы, наступало время ухода человека от Христа. Но совершилось иное. Воля Божия была такова, что мученическая смерть помазанника Божьего и всей царской семьи стала залогом искупления и очищения России, человеческой души от скверны греха. Церковь русская не погибла, но воссияла в 20 веке, как никогда прежде. И сегодня, братья и сестры, тема сегодняшней беседы — икона почитания, критерии православия. И ересь иконоборчества — это та же ересь цареборчества. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, икона почитания — это догмат Вселенской Православной Церкви, установленный на Седьмом Вселенском Соборе в 787 году. Основная мысль иконопочитания — это честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз. Образ личности, то есть ипостаси с греческого языка, есть действительно по действию энергии сама личность, хотя и не тождествен ей, и имеет иное естество. Согласно православному вероучению, икона почитания возможна по причине воплощения Бога Слова, воспринявшего плоть. Окончательное восстановление икона почитания в Византии произошло в 843 году, при императрице Феодоре. Это событие назвали торжеством православия. Братья и сестры, как мы заметим, что после Седьмого Вселенского Собора в 787 году эта ересь еще не была полностью побеждена в Византийской империи. И только в 843 году, буквально через такое продолжительное количество времени, при императрице Феодоре произошло торжество православия. А поместный Константинопольский собор 842 года, подтвердив догматические определения Седьмого Вселенского собора, постановил ежегодно торжествовать победу православия над ересями. Председательствовавший на соборе святой Мефодий, патриарх Константинопольский, составил для этого особый чин православия. Вместе с христианством это чинопоследование из Греции перешло и в Российскую Церковь. В 1766 году Святейший Синод установил правило, согласно которому чиноположение на неделю православия стало совершаться епархиальными архиереями в кафедральных соборах, хотя прежде оно совершалось также и настоятелями церквей и монастырей. Но в начале 20-го столетия решением духовных властей Российская Церковь возвратилась к древней традиции, возобновив употребление последования в неделю православия во всех храмах. А на третьем миссионерском съезде в городе Казани в 1897 году было возбуждено ходатайство относительно введения в общецерковное употребление особых молитвословий об обращении заблудших ересями и расколами. Вот. В удовлетворении этого ходатайства, братья и сестры, Святейшим Синодом, согласно определению 1902 года, было предписано совершать в первую неделю Великого Поста во всех монастырских, городских и сельских церквах молебное пение по последованию в неделю православия. Братья и сестры, это вот такой краткий исторический экскурс, ну, чтобы вы как бы это все тоже знали. Что же хотелось бы еще сказать? Православная церковь начала праздновать торжество православия в связи с победой над страшной ересью, иконоборчеством, так как иконопочитание и православие не могут мыслиться друг без друга, но являются одним целым. Иконопочитание — лишь одно из имен православия, и оно является универсальным критерием православной веры, и оно наиболее полно выражает его суть. Всякая попытка оспорить иконопочитание является попыткой оспорить само православие. Любое же отклонение от истинной правой веры немедленно отражается на отношении к иконам, что мы, собственно, и наблюдаем сегодня по отношению к нашим царям-богопомазанникам. «Царь есть образ, одушевлен Царя Небесного», учит преподобный Максим Грек. «И в лице всех своих святых православная церковь неизменно утверждала, что лицо и сан христианского царя являются на земле живым образом и подобием Христа, царя, живущего на небесах». Образ — это есть перевод греческого слова «икона», поэтому царь — это живая икона Бога. Борьба с царем и его самодержавием есть борьба с Богом и его богоустановленной властью. То есть подобное цареборчество является по сути иконоборчеством, а ненависть иконоборцев-цареборцев к царям, как к иконам Божьим, подпитывается желанием расторгнуть соединенные во Христе два естества — божественное и человеческое. Как человек по душе своей есть образ и подобие Божие, так и Христос Господень, помазанник Божий, по своему царскому сану есть образ и подобие Христа Господа, пишет святитель Дмитрий Ростовский. Он же продолжает, что Христос Господь первенствует на небесах в церкви торжествующей. Христос же Господень по благодати и милости Христа Небесного предводительствует на земле в церкви воинствующей. А вот святитель Филарет Московский, братья и сестры, учит нас, что все лучшее на земле бесспорно устроено по образу небесному. Согласно с этим Бог по образу своего небесного единоначалия учредил на земле царя. По образу своего небесного вседержительства устроил на земле царя самодержавного. По образу своего царства непроходящего поставил на земле царя наследственного. Как было сказано в начале, братья и сестры, наиболее полным критерием православия является икона почитания. Кто почитает иконы, тот тем самым исповедует подлинность Бога воплощения. Можно сказать также наоборот, что всякое уклонение в учении о Боговоплощении тут же отражается на отношении к иконам. Вот и получается, что в наших храмах икон много, а вот должного почтения к ним нет, так как иконопочитание, братья и сестры, должно в полноте свершаться. Поэтому-то и плачут святые иконы, так как Господь указывает, что нет молитвенной полноты в храмах Божиих. Отсюда и нет должного благочестия и уважения к святыням. Как можно какие-то иконы чтить, а какие-то не чтить? Разве наше благочестие может быть неполным? Где же наше правоверие, когда своих православных царей не уважаем, не видим в них самодержавную икону самого Господа? Почему слова святых угодников Божиих о почитании наших государей для нас пустой звук? Разве не говорили они словами святителя Григория Паламы, который указывает, что Бог удостоил царей царствовать над жребием своим, над земною церковью своей? Что может смущать нас в святости наших богопомазанников, когда они — святые иконы Господа нашего Иисуса Христа? Цари наши, как образы Божии, иконы Господни, не могут быть для нас не святыми, так как на них изливается благодать неизреченная Духа Святаго. А сами мы, будучи грешниками, причащая святых христовых тайн, разве не слышим «святая святым»? Ведь в этот момент по благодати Божией мы становимся святым богоизбранным русским народом, который являет собой большую православную семью. А какая семья может существовать без отца? Кто мы без родителей наших? Священное Писание четко отвечает на этот вопрос. Без них мы уподобляемся блудному сыну, который ушел в страну далече и стал жить сам по себе, терпя нужду и лишение, страдая без любящего родителя. И только возвращение русского народа, как блудного сына, к своему самодержавному государю, отцу, может спасти Россию от всякого зла и полного уничтожения. Сейчас, братья и сестры, как никогда ересь иконоборчества в цареборческом своем аспекте не дает нам увидеть путь ко спасению. Сейчас, как никогда, важно обратиться к молитве по царскому дореволюционному чину. В нем вся молитвенная полнота, в которой нашим государям уделяется самое почетное место. В царской молитве упоминание благочестивейших богопомазанников образует словесную икону Господа нашего Иисуса Христа, через которую мы соединяемся с самим нашим Творцом. Именно с ней, с этой самодержавной иконой, враги Христовы начинают бескомпромиссную борьбу. Везде, начиная с 17-го года, во всех богослужебных текстах вычеркивается всякое упоминание о наших царях. Что это, как несловесное иконоборчество? Слова молитв образуют определенные образы. А какие это образы? Какие иконы? В этом суть всего православия. В этом вся правда нашей веры. Если в феврале 17-го года безумный революционный епископат надругался над богослужебными молитвенными текстами, то уже с октября 17-го года разразился страшный гнев Божий на недостойных священнослужителей. Чуть позже в лице безбожников выносятся уже сами иконы из храмов, срубаются кресты с куполов, оскверняются многие святыни. Что это, как не продолжение иконоборчества? А все началось с того, что люди сказали, что им царь не нужен. Этот краеугольный камень нашей православной веры. И обрушилось все здание великой Российской империи. Сам Господь разделяет свое святое имя с нашими государями, поэтому, отвергнув словесную икону Господа нашего Иисуса Христа, то есть упоминание царя в богослужебных текстах, вместе с ней попрали и святое имя Господа Бога нашего. Страшно даже представить, насколько согрешило революционное священство, самочинно изменившее тексты самой божественной литургии, службы Господней, на которой даже ангелы Божии трепещут от лицезрения славы Божией. Ведь даже из евхаристической молитвы убрали моление о христолюбивом государе, когда сам Господь оправдал его царствовать и на земле. Так там в этой молитве сказано. А на святом дискосе перестали вынимать императорскую частицу, которая сама по себе уже ясно указывает на Боговоплощение Спасителя, так как Государь является его святой иконой. Отвергнув же частицу за императора, тем самым начали бесславить святое имя Божие, оскорбили самого Всевышнего, который говорит ко всем нам, в первую очередь к священству, в своем пророческом слове к Израилю через пророка Малахию. Раскроем Библию, братья и сестры, и читаем. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот, я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним, и вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием. С Левием, говорит Господь Саваоф, завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф, зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Эти слова Божии глубоко современны, братья и сестры, и они являются обличительным глазом для всего священства, которое должно задуматься и где-то переосмыслить все свое служение, а значит и свое будущее. Вообще, неуважение к Богу — это и есть иконоборчество, которое и сегодня перерастает в цареборчество. Возьмем хотя бы такой недавний пример, который вот я слышал в эфире ток-шоу «Имя Россия». Там говорилось и давалась негативная оценка царствования нашего великого государя Петра I, Петра Алексеевича. Вот, собственно, какие цитаты там произносились. Он, то есть Петр I, цивилизационно сдает Россию, он отказывается от нашего цивилизационного кода, от нашей системы ценностей, и Россия становится идеологическим духовным придатком Запада, вариантом западной цивилизации, но на несколько этажей ниже. Мы становимся ведомыми, мы перестаем быть цивилизационным центром в мире. Мы потеряли свою стать, заплатив за модернизацию страны вот этой страшной ценой. В результате политики Петра I общество казалось разделенным, крестьяне-пролетарии превратились в рабов, потеряли всякое самостоятельное значение. В жизни общества аристократия превратилась в раба, деньги были за границу ездили, жили шикарно, а свободы не имели. Все начали воевать друг против друга. В России была заложена мина колоссальных социальных конфликтов. И все последующее развитие страны шло под этим самым знаком скрытой социальной опасности. В конце концов, все это рвануло кровавыми революциями 20 века. Вот, братья и сестры, какая негативная оценка. Перед нами пример иконоборчества с цареборческим его аспектом. Что же нам, православным русским людям, соглашаться с этим мнением? Разве совесть наша не подсказывает нам, что так бы сказал Мазепа, который предал государя? Ведь Петр Алексеевич является отцом народа, который заботился о благе нашего Отечества. Он был воспет многими нашими поэтами. Им восхищались многие историки и писатели, ученые и выдающиеся полководцы. С него брал пример сам Суворов, а народ нарек ему имя «Великий». «Он был Бог твой, России», скажет о нем Михаил Васильевич Ломоносов. «Первыми по пятой заповеди всегда почитались русские цари, в том числе и Петр Алексеевич, отец Отечества нашего». Но, видно, заповеди Божии — это не аргумент для последователей иконоборческой, цареборческой ереси. Им надо привести еще и другие аргументы. Возьмем, например, тропарь царской поры, посвященный победе Богом дарования императору Петру Великому под Полтавою. «Препрославленный си Господи Боже наш, даровавый крепость на враги благоверному царю нашему Петру, якоже Давиду, на пригордого Голиафа, осенил еси над головой его в день брани, припоясал еси немощной силою свыше, и теми всю дерзость вражу низложил еси, многомилостиви слава тебе».
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
«Верьте я и Богу вещанный я проповедать тебе, верх апостолов твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих твоих и покой. Болезнь его у них и смерть приял, и сипаче всякого всеплодия, едини с веды сердечная».
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». Беседует с вами священник Роман Зеленский. Батюшка, продолжайте, пожалуйста, вам слово.
Братья и сестры, сейчас я вот, вы слышали, прочитал тропарь, где государь наш Петр Алексеевич прославляется, як уже царь Давид. Так святая наша мать церкви прославляла благоверного царя Петра Великого и сравнивала его с Давидом. В тропаре говорится, что сам Господь даровал крепость на враги Петру Первому. А это говорит о его близости к Богу. Это указывает на его верность нашему Творцу. Вот образец молитвы за царя. Как вы знаете, братья и сестры, это был 19-20 псалмы. Ведь многие слова вот из этих псалмов сейчас на нашем в нашем богослужении. «Услышит тебя Господь день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послит тебе помощь от Святаго и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою, и всесожжение твое тучно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит». Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь вся прошение Твоя, ныне познах, яко спасе Господь Христа Своего. Услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, Ти испятя бывший подоша, мы же востаком исправихумся. Господи, спаси царя, и услышаны, вон же аще день призовем тебя. А вот, братья и сестры, 20-й псалом. Господи, силою Твоей возвеселится царь. Какие слова? Силою Твоею, как силою Господнюю возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца его далось ему, и хотение усну его деси лишил его. Яко предварил еси его благословение благостынным, положил еси на главе его венец от камени честно, живота просил есть у тебе, и дал еси ему долготу дней во век века. Велия слава его спасением твоим, славу и велелепие возложиши на него». Яко даси ему благословение во век века, возвеселиши его радостью с лицем твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью вышнего не подвижется, да обрящится рука твоя всем врагом твоим, десница твоя да обрящит вся ненавидящая тебе, яко положиши их, яко печь огненную во время лица твоего». Господь гневом своим сметет я, и снесть их огонь, плод их от земли, погубивший себе их от сынов человеческих, яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогут составить, яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши, лице их. Вознесися, Господи, силою твоею, воспоем и поем силы твоя. Вот, братья и сестры, образец молитвы за самодержавного царя. Это 19-20 псалмы. Поэтому всем, братья и сестры, я советую каждый день вычитывать эти псалмы, потому что так молилась вся наша православная церковь, и так всегда и молилась за наших самодержавных государей. Также, братья и сестры, Святая Церковь молилась и о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем императоре Петре Алексеевиче. Вообще, православный государь — это харизматический возглавитель народа Божия. Царь благодатно соединяет царство земное с небесным. Так может ли ныне наше Отечество, изгнавшее своего отца, восклицать с нами Бог? Ведь без отца нет отечества, да и народа, как семьи, как сказал преподобный Серафим Саровский, в очах Божиих нет лучшей власти, чем власть православного царя. Прислушаемся, братья и сестры, как молилась наша святая православная церковь до революции 1917 года. У меня снова в руках лежат книги с яркими молитвенными примерами царской поры. Вот хотелось бы зачитать, братья и сестры, два анафематизма из недели торжества православия, как раз которые имеют отношение к нашей вот сегодняшней теме. 11-й анафематизм. «Помышляющим, яко православнее государи, возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святого Духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и так удерзающий противо их на бунт и измену анафема, анафема, анафема. И сразу, что интересно, братья и сестры, после 11-го царского анафематизма идет уже анафематизм, который предает анафе всех ругающих и хулящих святые иконы. Ругающим и хулящим святые иконы, их же святая церковь ко воспоминанию дел Божиих и угодников его, ради возбуждения взирающих на оные ко благочестию и ко оных подражанию приемлет, и глаголящим оные быть и идолы анафема, анафема, анафема. Вот, братья и сестры, вот такие страшные анафематизмы.
Больше как нам дозвонился наш собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да.
Дочка, я вот что хотел сказать. Почему все-таки вот Петр первый, несмотря на все свои вот эти положительные качества, все-таки он некоторый негатив нес. Все-таки, вот, допустим, он вел курение, употребление алкоголя, кофе. До него этого не было на Руси. Также вот было на Руси самоуправление земства. А он заменил его, допустим, бюрократическим аппаратом инородцев. Они привезли в Россию воровство, разврат, пьянство. Вот. Также был древний календарь вот у нас. Он его тоже, Петр его уничтожил. То есть он омолодил нашу цивилизацию на 5000 лет, получается. Полностью уничтожил русскую историю, призвав написать ее заново немецких профессоров. Это тоже деяние Петра Первого. Для Петра Первого в России, допустим, не укатывали на площадь бочки с вином и не поили бесплатно горожан и утеряв пьянство. Вот этот тяготив все-таки был. Вы должны это признать.
Спасибо за вопрос. Ну, хотел бы просто сказать, что любое царствование, оно не обходилось без каких-то вот таких вот негативных всяких вещей. Ведь вот дьявол, он же активно боролся с нашими богопомазанниками. Ведь богопомазанник – это как раз удерживающий зло. Это тот богоизбранный человек, которого, через которого действует Господь на целый народ. И, конечно же, вот эта борьба с дьяволом, борьба с сатанинскими силами, она была постоянно при любом государе. Поэтому вот эти все негативы, вот эти негативные всякие вот такие вещи, в котором обвиняют нашего самодержца, ну, они обусловлены тем, что враги Христовы хотят смешать его с грязью. Но я вот от себя скажу, что у государей были какие-то свои человеческие прегрешения, но они всегда еще и каялись в этих прегрешениях. И Господь даровал им благодать Пресвятого Духа для вот прохождения этого служения. Я еще хотел бы вот сказать, братья и сестры, вот подойдите к медному всаднику. Это замечательный памятник, где показано все величие нашего самодержца. И вы посмотрите, как вздыблен конь вверх. И кого попирает государь? Вы обратите внимание, кого он попирает? Он попирает змею, змея вот этого. Это зло, которое царило, боролось за власть, хотело отнять у него царскую власть, которая хотела воцариться, я бы сказал. Поэтому вот это все было, конечно, очень жесткая борьба. А чтобы спасти Россию, государь применил очень суровые меры. И народ, он вздыбил, как вот этого коня. Ведь конь — это вся наша Россия. Но это все делал он для спасения России. Вот, ведь эпоха Петра Алексеевича — это эпоха завоевания Америки и, вот, и полного уничтожения вот такого исконного народа Америки, индейцев. Ведь мы были бы уничтожены, как вот индейцы просто, если бы не Петр Алексеевич. Просто взяли бы нас и уничтожили. Ведь очень много было врагов, которые стремились это сделать. А государь им не позволил. Он
заставил Россию подняться и стать великой империей. Поэтому все вещи, вот когда начинают обвинять государя, я могу сказать, что надо прежде всего смотреть на то положительное. Ну, а отрицательные вещи, это, безусловно, ну, имели какие-то места, перегибы, но государь, если в чем и был виноват, он каялся. И главное, надо помнить, что наши богопомазанники, наши отцы, их надо чтить по пятой заповеди. «Почитай отца твоего и матерь твою, да долголетен будешь и на земле». Сам Господь обещает нам долголетие, если мы будем почитать наших отцов. Вот, храни вас Господь.
Благодарим вас, батюшка, за ответ. Нам дозвонился еще радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот, во-первых, какие у меня мысли пришли по поводу ваших слов, по поводу прославления земного. Вспоминаются слова из Библии. Славу друг от друга принимаете, а славы Бога Небесного не ищете. Так, это одно. Теперь, за что индейцев Бог разрешил уничтожать? За идолопоклонство. Жуткое, мерзкое, расписанные там всякие тела и так далее и тому подобное. Еще один вопрос. Правильно ли называть сами иконы чудотворными? Потому что чудеса творит Бог через Дух Святой, а не сама икона. Вот, значит, у Игнатия Брянчанинова я читала, еще в его время он писал об иконах, что многие иконы не соответствуют христианскому духу, поскольку очень, значит, уже вошел мирской дух в храмы уже тогда, вот, и, соответственно, отражалось это на иконописи. Вот такие у меня вопросы.
Спасибо, Господи. Ну что ж, можно сказать, икона Божия, она чудотворна. Причем это реально происходит. Вот фактически через икону сам Господь исцеляет человека, который обращается вот к Господу. Молясь вот на образ, который на иконе, молитва доходит до первого образа, до Господа нашего. Поэтому Господь и отвечает человеку, который вот обращается. И поэтому, конечно, вот здесь надо понимать, что по вере вашей да будет вам. Вот то, что вот вы говорите про индейцев, ну, я бы так сказал. Действительно, были племена, которые занимались человеческими жертвоприношениями, которых испанские вот, воины пришли и начали, вот, действительно, такая была ситуация, серьезный конфликт. Но было очень много индейских племен, мирных, которые просто уничтожались. Вот здесь вот такая была ситуация.
Батюшка, благодарим вас. Но, к сожалению, время передачи нашей истекло. И благодарим вас, дорогие братья и сестры, что сегодня были с нами. Продолжим, даст Бог, следующее воскресенье. Храни вас Господь. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божие всем благословение. Всего доброго, братья и сестры. Ну, на следующей передаче мы продолжим эту тему, которая прославляет наших самодержавных государей. Храни вас Господь. Аминь.